1 мая исполнилось бы 90 лет Виктору Петровичу Астафьеву, замечательному русскому писателю, которого классиком называли уже при жизни. Хотя творил он в советское время, но трудно выговаривается про него советский писатель. Не стал он до конца советским. Хотя с его биографией, из простой семьи, сирота, бабушкой воспитанной, ушел на фронт добровольцем, всю войну прошел. Он имел все шансы стать маститым прозаиком, обласканным властью, говорящим с трибун правильные гладкие слова. Но творчество Астафьева трудно уложить в какие-то четкие определения. Воспевал он красоту русской природы, русского человека, но видел и беспощадно писал о порочном, страшном, злом, не только в отдельных людях, но и в государстве. Беспощадным был его последний неоконченный роман «Прокляты и убиты». Об этом романе пишет литературный критик Валентин Курбатов. Астафьев пробивался к своей правде о России, о ее народе, судьбе, ее истории, о ее главной в этом веке трагедии и победе, Великой Отечественной войне, на которой он был солдатом. Восторгаясь и отчаиваясь, любя и ненавидя, и читают его с восхищением и яростью. Я думаю, когда это будет осознанно в великой глубине по-настоящему проснувшегося русского христианского сердца, когда мы воскреснем из нынешней дроби в живое тело, читатель разом простит писателю кажущуюся несправедливость его опережающей историческое время правды. Если мы станем, наконец, христианской нацией, которую себя декларируем, мы не сможем не вернуться к евангельской по истокам истине. Рано или поздно такой роман о войне должен был быть написан. Эта книга суждена была России, и она могла появиться только здесь. Астафьев родился в день памяти воина-мученика Виктора, и это многое объясняет в его характере, поступках и судьбе, и в его книгах. Сегодня вы услышите первую часть передачи, посвященной памяти Виктора Петровича Астафьева. Сегодня вы услышите третью часть передачи, посвященную памяти Виктора Петровича Астафьева. Прозвучит продолжение беседы с журналистом, писателем Дмитрием Геннадьевичем Шиваровым. Вы услышите фрагмент последнего романа писателя «Прокляты и убиты». Читает протоиерей Константин Смирнов, запись радиостанции «Град Петров». А в начале нашей передачи прозвучит архивная запись, предоставленная Красноярским радио. Виктор Петрович Астафьев читает отрывок из своей повести «Последний поклон».
Мальчик в белой рубахе. В 1933 году случилась в нашей родне страшная и непоправимая беда. Второе подряд лето выдалось засушливое. Рано вызарились, начали переспевать и осыпаться хлеба. Население села почти поголовно переселилась на заимки, убирать не везде убитую зноем рожь, поджаристую низкорослую пшеницу со стистым колосом, уцелевшую в лагах и низинах. Улицы села обезлюдили. По ним беспризорно бродили маслатые телята, сипло обложили ссохшимися глотками плохо продоенные детишками и старухами коровы, которые шибко маялись тем летом и мало давали молока. В жару разводится много ос. Тварь эту корову сжевывает вместе с травой, и которую не дожуют, та шибко кусает кишки и брюшину. И пока не сдохнет, корова дичает, дергается, перестает есть, теряет молоко. Бабушка стругала в пойло луковки борца, кормила коров с заслонки, чтобы заслонить от худого глаза и хворей. Вяло пурхались в пыли несколько куриц возле нашего двора. Шарик вырос и стал себя вести неспокойно. Ночами за околицей выли одичавшие собаки. Он подвывал им, порой переходя на горькое рыдание. Сердце рвало, вот как он рыдал, накликая, по мнению бабушки, неминуемую беду. И накликал. В верстах в шести от села, на Фокинском улусе, страдовала тетка Апроня, оставив дома ребятишек. Саньку, Ванюху и Петеньку. Саньке весной пошел 7-й год, у Ванюхи на исходе 6-й, Петенька 4-х еще не минуло. Вот эта компания, зачищавшего безрослого от присмотра, истосковавшаяся по родителям, решила податься на пашню к матери. У мужчин такого возраста колебаний, как известно, не бывает, и коли они что замыслили, то уж непременно и осуществят. Каким образом шла троица парней, где сил набралась, и бесстрашие объяснить трудно. Может, и впрямь Всевышний и пособил добраться до места, но, скорее всего, смекалка деревенских детей, с измальства привыкших жить своим трудом и догадливостью. На пути мальчишки преодолевали горную речку, пусть и мелкую, но с завалом, затем таежную седловину с каменными останцами и горбатинами, пока скатились по обвальному спуску ущелья, где нет воды, но до полна раскаленного острова Кемешника, принесенного потоком во время вишневодья, миновали раскаленные ущелья, уморившие в камнях траву и все живое, кроме змей и ящерок. Ниточка дороги, разматываясь, привела их на убранные покосы, затем в пыльные, проплешисто сжелтевшие овсы. Долго еще оборачивались ребятишки назад, на тайгу, на ущелье, радуясь тому, что выбрались на свет, и хотя их мучил зной, идти сделалось веселее. Они добрались таки до заимки, попили студеной водицы, заботливо хлопали пыль с головы рубахи младшего братишки, присели отдышаться в холодке под навесом, крытым чапыжником и соломой, да и задремали. Очень устали Санька и Ванюха, поочередно несли в гору Петеньки на закукорках, а он такой тяжелый, долго грудь тянул, вот и набузовался пузан молочком-то мамкиным. Ближе к заимке, когда Петенька начал садиться в пыль и хныкать, отказываясь следовать дальше, мальчишки увлекали его разными штуковинами, виднеющимися впереди. То суслика показывали попиком стоявшего у норы, то пустельгу, парящую над сухо-шелестящим лугом, то дымящуюся в скалистом провале чистоводную ману, в которой сколько хочешь холодной-прихолодной, сладкой-присладкой воды, и надо только ноги быстрее переставлять, как в сей же момент окажешься на берегу, попьешь и побрызгаешься. Но настала пора, когда ребенок совсем выбился из сил, и никакие уговоры, заманивая, на него не действовали. Он плюхнулся на дорогу решительно и молча. И тогда смекалистые парнишки употребили последнее средство. Они показывали ему на желто скатывающий с крутого косолобка в полосу, где виднелись работающие люди. «Мама там!» Она теплую шанишку и шкалик молочка Петеньке припасла. Петенька сразу этому поверил, сглотнул слюну, поднялся, дал братьям руки и, с трудом переставляя разбитые ноги, двинулся к Фокинскому улусу. Забыли братья обманную уловку, а Петенька помнил и про маму, и про шанишку, и про шкалик с молоком. И когда братья сморенно заснули под навесом, он вышел за ворота заимки, подрубив ладошкой ослепляющий свет, закатывающийся к вечеру солнце, высмотрел желтую полосу и потащился туда. Там и на самом деле лежала рожь, и вязалась на пыль его мать. Не ведала, не знала она, что явились самовольно на заимку ее сыновья-разбойники. И младшенький к ней притопал. И притопал бы, да попал он в водомоину, что тянулась вдоль дороги. В рытвине-то была мягко ногам, песок в ней и мелкая галька. Чем выше поднималась водомоина, тем уж уже и глубже делалась она. И по подмытому ли, обвалившемуся за крайку, по вешнему ли желобку, пробитому снеговицей к придорожной канаве, Петенька убрел от дороги. Не угодил он расплеснувшийся по горному склону полосу жита, где до звона в голове, пропеченное солнцем, оглохши от усталости, хрустко резала серпом ржаные стебли его мать, в узелке под кустиком хранилась припасенная Петенька картованная шанишка и кринка пахучей лесной клубники, утром по росе набранная. Скорее бы упряг одолеть. Скорее бы солнце закатилось, и жница с поля напрямики побежит в село через гору, гостиниц ребятишкам принесет, то-то радости будет. Как-то они там, соловьи-разбойники, не подожгли бы чего, в реке не утонули бы. Обычные крестьянские думы и тревоги, укорочающие знойный день, гасящее время, сокращающее нуть однообразного нелегкого труда. Нет, не предсказывал материнское сердце беды. Глохнут, притупляются чувства и предчувствуют тяжело уставшего человека. Лишь праздным людям снятся диковинные сны и мучат их сладкие, загадочные или тревожные предчувствия. Она связала свою норму снопов, составила их в суслоны и выпрямилась, растирая задубевшую поясницу, думая о том, что в дороге, глядишь, замнется, как к речке спустится лицо и ноги ополоснет, совсем одурь, от одури очнется. И тут она увидела Санькину кудлатую голову в недожатках. За Санькой Ванюха тащился, рубаха у него будто выкушена на брюхе, даже криво завязанный пупок видать. Старшонького мухой кличет, легкий он, жужливый, непоседливый. Ванюха воловат, добр, песни петь любит. Но как разозлится, чернеет весь, ногами топает, руку себе кусает, быком его дразнит. У младшенького нет пока ни характера, ни прозвища. У него еще и хрящик-то не везде окостенился. Он и грудь-то материнскую вот только перед страдой мусолить перестал. Парни-то мои идут, ножонками чапает, муха-то моя жужжит, ягоду медовую ищет, бычок мучит. Молочка хочет, запела мать, встречая сыновей, и на ходу выдавливала им носы, смахивала пыль со щек, рубашонки, застегивала, узелок свой разобрала, шанишку разломила, по кусочку ребятам сунула, ягод в потной ладошке сыпанула. Ешьте, милые, питайтесь славно. Как там малый-то наш, несмышленыш-то, без матери живет-поживает. А он к тебе ушел. Много дней кружила мать вокруг полей, кричала, пока не безголосила и не свалилась без сил на земь. Колхозная бригада рыскала по всем окрестным лесам. После всем селом искали Петеньку, но и лоскутка от рубахи мальчика не нашли. Капельку крови нигде не увидели. Взял его невинного, светлого. К себе во слуги ангел и Господь Бог заверяли падки на суеверие и жуткую небылицу старухи. Тетка моя, потрясенная горем, заподозрила в худом соседей, якобы имевших на нее зуб. Вышел Денис Мышленыш парнишка на покос, там собаки соседские. И бросился он от них бежать. А от охотничьих собак бегать нельзя. Разорвали они мальчик. Вот соседи-то шито-крыто и сделали. Под зарод, который метали в те поры, ребенка положили. Зимой, когда сено вывезли, в снег его перепрятали. И там уж его зверушки доточили. Но мужики задолго до жатвы к илину дню установили сено на место. Не смогли соседи быть в лугах. Да и лайки сибирские разумные собаки никогда на людей, тем более на детей, не бросаются. Разве что бешеная. Внуков выненчила моя тетка от Саньки и Ванюхи. Много повидала она за свою нелегкую жизнь. Близких людей, сколько терял и хоронил, не счесть. Двух мужей, отца, мать, сестер, братьев и малых детей приходилось провожать на тот свет. Однако поминает она их редко. А плачет, как положено в родительский день на кладбище, и успокоится. Оплаканы, преданы земле люди, значит, душа их успокоена, на своем вечном она месте. В каких лесах, в каких неведомых пространствиях беспризорно бродит неприютная детская душа. 40 с лишним лет минуло, но все слышит мать, ночами легкий бассейн шашки, протягивает руки, зовет, зовет, и не может дозваться маленького сына. И сон ее кончается всегда одинаково, ввысь, по горной дороге, меж замерзших хлебов, осиянный солнечным светом, уходит от нее маленький мальчик в белой рубахе.
Говорит журналист, писатель Дмитрий Геннадьевич Шиваров.
мудр Виктор Петрович, как он память о каждом человеке пытался сохранить в слове, догадываясь о том, что его слово, оно переживет многие лета. Писал и о своих друзьях. Он, кстати, каждый год ездил на встречи с однополчанами, которые проходили всегда в Киеве. Самая большая военная операция, в которой участвовал Виктор Петрович и его подразделение, это форсирование Днепра. Собственно, этот сюжет, форсирование Днепра, это центральный эпизод романа «Проклятые и убиты». Если мы вспомним, то это вот картина, которую он рисует какими-то, мне кажется, уже красками не литературными, а какими-то вот библейскими красками. Вообще, это его последнее произведение «Проклятые и убиты», вы, наверное, слышали, вызывает и споры сейчас. Одни...
Не было, оно вызывало споры уже тогда, когда появилось, и вызывало, в общем, обиды. Со стороны и фронтовиков тоже. Вот почему так произошло? Почему, казалось бы, человек тоже прошел всю войну, и, казалось бы, он тоже имеет право сказать о ней свое слово, и, тем не менее, вот вызвал на себя огонь критики.
Да, потому что это слово было непривычно для советской литературы.
Вообще... А в каком году роман вышел? Это роман уже вышел... не советское, фактически.
Конечно, да. Роман вышел, печатался в несколько лет в разных номерах «Нового мира». Вышел отдельно уже только вот в начале нового тысячелетия, вот в 2000-х годах. Тут надо сказать, на мой взгляд, очень важную вещь. Я вот уже говорил, что Виктор Петрович прошел войну окопным связистом. А война, она для каждого человека своя. Она в некотором роде иерархична. То есть она... В зависимости от того, где человек находится и какой обзор его вот, из окопа, с его места, с его плацдарма на войне, от этого зависит и его память. Вот что он запомнил, что его потрясло. И, на мой взгляд, нельзя противопоставлять, как иногда делают у нас, любят, к сожалению, сталкивать людей, не только там в политике, но и в литературе, противопоставлять, допустим, Астафьева Симонову Константину Михайловичу, или Бондареву, или Воробьеву, его тоже товарищам по литературе. Правда и у Симонова, правда и у Астафьева, правда и у Василя Быкова. И у всех, кто участвовал в войне, каждый из них имел право на свое свидетельство. И мне кажется, наше богатство и огромное достоинство нашей военной литературы в том, что она очень разная. А то, что написал Виктор Петрович, оно для его однополчан, для тех, кто пережил войну, оно показалось... слишком грубым и натуралистичным. Это подробности не только бытовые, а вот подробности отношения между солдатами там, и офицерами, между политработниками и вот окопными солдатами. Это то, что называется грязь войны, которую, понятно, многим фронтовикам не хотелось вспоминать, и не хотелось ее находить в книгах о войне. Это совершенно здоровое, понятное человеческое чувство. Но Виктор Петрович писал свои книги не для своих однополчан. Вот в той беседе, на которую я ссылаюсь, он нам так сказал. Для кого он пишет? Вот мы спрашивали его, и какая у него задача, когда он пишет вот роман о войне. Он сказал: задача у меня одна – отучить от войны. Сколько уж веков учит нас история, а человек все воюет и воюет, никак не поймет, что нынче он в последний раз будет воевать. То есть его была главная задача вызвать отвращение.
То есть деромантизация, десакрализация и деромантизация.
Да, При этом нельзя сказать, что там он был пацифистом. Нет, это было чувство уже человека конца 20 века, который знает, что следующая война будет совершенно там другой, что она может быть последней в истории человечества. Вот это знание, оно заставило его посмотреть на Великую Отечественную войну совершенно без всякого, не то что романтического, героического ореола, а сняв все табу, которые существовали в литературе. Вот, ну, вот нельзя, вот как нельзя иногда там, да, фотографировать какие-то вещи, потому что их могут увидеть дети. Вот здесь он это все снял. И, конечно, «Проклятый и убитый» – это роман не для детей и не для, наверное, пожилых людей. И это для, мне кажется, это роман для молодежи, для тех, кто будет жить дальше, и для людей сильных, и которые могут благодаря этому роману увидеть изнанку войны, которая часто в наших фильмах и в нашей литературе сегодня, к сожалению, забывается, что вот у войны не то что не женское лицо, а у войны дьявольское лицо. Мало у кого находится мужество посмотреть в ту сторону, куда вот указал Виктор Петрович. Конечно, там есть, это я уже не сам сужу, я не могу судить о тех событиях столь далеких, которых я тоже сужу только по литературе. Он сгустил краски, но это вот я говорю не по своему разумению, а по разумению его тоже товарищей по литературе, фронтовиков, в частности, Евгения Ивановича Носова, который считал, что вот то, что сделал Виктор Петрович в романе, в своей вот последней военной прозе, что да, это сгущение было на войне, и было, и вообще оно не подлежит никакому описанию, но нельзя это вносить в литературу, считал Евгений Иванович Носов, потому что он считал, что всякое зло не заслуживает того, чтобы его изображать, пусть даже вот обличительно, что...
Ну, у нас же, да, у многих есть такое представление, и оно, в общем, наверное, не лишено оснований и здравого смысла, что литература, искусство вообще должны возвышать человека, должны, да, облагораживать, да, его чувства, да, а не погружать его, да, в какой-то мрак и отчаяние.
Да, я тоже так, я тоже, мне скорее вот близка точка зрения Евгения Ивановича Носова. Я имел счастье знать и Евгения Ивановича, они были очень близкими друзьями, то есть Виктор Петрович и Евгений Иванович, они множество лет переписывались. И вот то издание писем, на которое я уже ссылался, там есть потрясающие, потрясающие вот письма Виктора Петровича, а в другом издании Евгения Ивановича Носова. Эти письма вообще надо бы соединить вместе, потому что это две правды, которые образуют истину. То есть это Евгений Иванович тоже прошел войну мальчишкой-добровольцем, артиллеристом. Он тоже был ранен, контужен. Он тоже, он видел то же самое, что видел Астафьев. Но у него склад души был, видимо, такой, что он считал, что литература должна только поднимать, она не может человека ввергать в ужас и уныние. Это два подхода и к литературе, и к жизни, и в том числе и к войне. Астафьев считал, что человек должен ужаснуться и отвратиться от войны, и никогда ее не романтизировать, не идеализировать, и иметь вот это вот мужество этого последнего знания.
То есть, как прививка такая.
Да, наверное, вот вы правы, это, наверное, такая очень сильная, болезненная, жесткая такая прививка. А Евгений Иванович Носов, мне тоже его очень, мне кажется, мы очень правильно сделали, что мы его вспоминаем, потому что фронтовую литературу нельзя вот рассматривать в рамках литературы, одной литературной судьбы, даже такого большого писателя, как Астафьева. Надо обязательно прочитав «Веселого солдата» и «Проклятые и убитые», и другие военные вещи поздние Виктора Петровича, открыть Евгения Ивановича Носова, прочитать «Усвятские шлемоносцы». Великая вещь – это реквием, который в реквием в литературе, в слове, который можно вот сравнить там, да, с высочайшим музыкальным произведением. Там описан всего лишь один день, 22 июня 1941 года. Там не происходит никаких баталий, не звучит ни одного выстрела, но это тоже катарсис какой-то, потрясение для читателя, для души, не меньшее, наверное, чем чтение Виктора Петровича. Вот огромное такое достояние нашей сокровища, нашей литературы, что в диалоге, в спорах, в дискуссиях наши писатели-фронтовики писали вот эту вот сагу, эту картину, как угодно можно это назвать, которую уже никто, конечно, никогда не сможет не повторить, не опровергнуть. Поэтому меня всегда смущает, когда мы начинаем использовать произведения писателя в каких-то наших сегодняшних спорах. Мне кажется, что это есть вещи, которые не обсуждаемы в нашем уже поколении, не говоря уже там о более молодых поколениях. То есть это нужно принимать как свидетельство, как данность. Нельзя. Мне вот страшно было, я переживал за Виктора Петровича, когда появились вот его главы в «Новом мире», когда стали говорить об очернении, о том, что он там очернил, чуть ли не предал правду там о войне. Это говорили люди, которым вот хотелось, видимо, как-то ввести художественный текст в контекст вот современных каких-то политических, общественного выяснения отношений. Для нас это совершенно пагубное дело, потому что мы начинаем видеть за именем писателя какую-то тенденцию. Мы начинаем быть очень субъективны, и вот эти общественное какое-то отношение к писателю, оно бросает тень на его произведения, и человек уже не может их объективно оценить. Я знаю людей, на которых эти споры в газетах, на радио, телевидении так повлияли, что они говорят: «Ой, вашего Астафьева, да нет, мы еще его и читать не будем, мы о нем все вообще знаем, нам о нем все сказали, его читать нельзя». Или имя какого-то другого писателя начинает вдруг вызывать такое вот отторжение. Это вот такой род какой-то слепоты. Кроме того, что все-таки мы уже вот имеем какую-то дистанцию от тех событий, которые уже мы не можем преодолеть, иначе как вот пользуясь теми произведениями, которые нам оставлены. И нельзя задним числом вот переписывать, пытаться отрицать то, что человек перед лицом Божьим, можно сказать. Потому что это каждое произведение большого писателя, тем более вот писателя, прошедшего войну, видевшего смерть, они же писали перед лицом Бога, это и была их исповедь, которая иногда вот длилась всю жизнь. И она становилась все более требовательной к себе. Мы иногда знаем, и вот, наверное, священники лучше об этом скажут, что иногда первая исповедь человека, она бывает очень легковесной и даже иногда там, для пастыря смешной. Ну, то есть, у меня грехов немного. А с годами человек начинает исповедоваться все более жестко по отношению к себе, все более беспощадно. Он видит все больше в себе зла, с которым нельзя мириться. Так и здесь. Война – это огромный грех человечества. А кто возьмется его искоренять, кто наберется этого мужества? Вот это поколение, вот эти писатели – они набрались этого мужества, и мы должны быть им благодарны вот, еще, вот за такой духовный подвиг. Потому что вот так вот кровью писать, а ведь Виктор Петрович не спал ночами, попадал в больницы и продолжал этот труд. Когда мы расставались с ним в Красноярске, он так мечтательно сказал: «А вот хорошо бы мне написать про собачку, сказку написать». И мы с Василием Нелюбиным так радостно после вот этих тяжелых разговоров о войне сказали: «Конечно, Виктор Петрович, да давайте мы будем ждать эту сказку, да отложите вы этот роман, он из вас всю душу из вас вынимает. Нельзя, он может убить вас, этот роман о войне. Напишите лучше сказку для детей». А ведь у Виктора Петровича замечательные рассказы для детей и в библиотеках многих домашних, я думаю, могут люди найти замечательные его рассказы детские. Ну вот он покой свой ночной и свое желание какое-то послужить вот и детям, детской литературе, он все это отложил. И ради того, чтобы сказать людям о невозможности войны вот в глазах Бога. Вот это какое-то его было последнее нам завещание, что надо в себе прежде всего вот это зло, агрессию, осуждение надо останавливать себе, иначе это собирается в страшную тучу и проливается над человечеством страшными бедами.
Давайте послушаем с вами фрагмент последнего романа Виктора Петровича Астафьева «Прокляты и убиты». Читает протоиерей Константин Смирнов. Запись предоставлена радиостанцией «Град Петров».
Тянувшиеся к самому берегу подразделения, назначенные на переправу, сосредоточенно сидели и лежали в кустарниках, притаились за грудами каменьев, собранных по полям и на закраинах огородов, поросших крапивой, шипичником, диким терном, мальвами, ярко радующимися самим себе там, где их не достало огнем, не секло пулями. За грядкой камней, серой и зеленой плесенью обляпанных, надвинув комсоставскую суконную пилотку на один глаз, возлежал командир роты Оськин, ярко-горный бедняк, и, расплевывая семечки из подсолнуха, наставлял окружающее его воинство. «Значит, главное — вперед, вперед и вперед! За спину товарищей под берегом не спрятаться, ходу назад нету! Видел я тут заградотрядик с новыми крупнокалиберными пулеметами. У нас их еще и в помине нету, а им уже выдали. У них работа поважнее. И выходит, что спереди у нас вода, а сзаду беда. Среди нас много народу млекопитающего, поясню, чтоб не обижались, млеком питавшихся, но воды, да еще холодной, не хлебавших. Ворон ртом не ловить. Пули ротом поймаешь, глотай, пока горяча. Ха-ха-ха!» Закатился сам собой довольный геркогорный бедняк. «Ясно? Ничего вам не ясно. Делать все следом за мной. Ну, а...» Геркогорный бедняк почесал соломинкой переносе, бросил ее, пожарил затылки. «Я тоже незаговоренный. Тюкнет меня все одно вперед и вперед». И началось. Как повелось на нашем фронте... Поодаль от берега, над останками порубленного, изъезженного, смятого леса, над частью скошенными, но больше погубленными полями и нивами, зашипело, заскрипело, заклубилось, взбухло серое облако, будто множество паровозов сразу продули котлы, продули на ходу, мчась по кругу, скрежеща железом о железо, подбито, повреждено, швыркая горячее. Казалось, сейчас вот сию минуту соси сойдет или уже сошла земля. В небо взметнулись и понеслись за реку, тоже швыркая и горячо шипя хвостатым огнем ракеты. И тут же во след им радостно затявкили прыгучие искры сорящие, зисовские малокалиберные орудия, бухая россыпью вроде бы нехотя, как бы с просонии по обязанности, прокатили гром по берегу гаубицы 122 и 152 миллиметров. Сдваивая, когда истраивая, многими стволами вели они мощную работу, харкнув пламенем, припоздало оглаживая местность, одиноко и не в попад, хлопало вдогонку замешкавшееся орудие или миномет. Но главные артсилы били отлаженно, работала могучая огневая система. Скоро закрыла и левый берег черно-сбухшими клубящимися дымами, в которых удаленно, словно в топках, беспрестанно подживляемых топливом, вспыхивало пламя, озаряя на мгновение вроде бы из картона вырезанное побережье, отдельные на нем деревья, мечущихся, пляшущих в огне и дыму людей. И как только оплеснуло огнями разрывов мины снарядов, шарахнуло бомбами по правой стороне реки. Комбат Щусь и командир рот погнали в воду людей, которые почти на плечах сволокли в реку неуклюже дощатый баркас, густо просмоленный вонючей смесью. Баркас был полон оружия, боеприпасов, сверх которых бойцы набросали обувь, портянки, сумки, подсумки. «Вперед, вперед!» Отчего-то сразу севшим натужно хриплым голосом позвал комбат и, подвывая ему, подухивая почти истерично, тенорил под берегом Оськин, что-то гортанное выкрикивал Талгат, и сами себе помогая, успокаивая себя и товарищи, бойцы, младшие командиры поддавали пару. «Вперед, вперед, только вперед, быстрее, быстрее, на остров, на остров». Сотни раз уже было сказано, куда, кому, с кем, как плыть, но все это знание спуталось, смешалось, забылось, как только заговорили, ударили пушки и пулеметы. Оказавшись в воде, люди ахнули, ожженно забулькались, где и взвизгнули, хватаясь за баркас. «Нельзя, нельзя!» — били по рукам, по головам. Куда попало, били гребцы веслами, командиры ручками пистолетов. «Опрокинете! Вперед, вперед! Тону, тону!» — послышался первый страшный вопль, и по всей ночной реке до самого неба вознеслись крики о помощи, одно пронзительное слово «Мама!» закружилось над рекой. Оставшиеся в хуторе на левом берегу бойцы, слыша смертные крики с реки, потаенно благодарили судьбу и Бога за то, что они не там, не в воде. А по реке, вытаращив глаза, сплевывая воду, метался комбат Щусь, кого-то хватал, тащил к острову, бросал на твердое, кого-то отталкивал, кого-то, берущего его в клещи руками, оглушал пистолетом, и себя уже не слыша, не помня, не понимая, вопил «Реут!». Они достигли Заречного острова. Щусь упал за камень, перекаленно порскающий пылью от ударов пуль, и, приходя в себя, услышал, увидел, вся земля вокруг вздыблена, вся черно кипит. Почувствовав совсем близко насаженное дыхание, движение, Щусь выбросил себя из камня, побежал по отмели, разбрызгивая воду, хрипя, ввалясь в воду. Штаны, белье, гимнастерки оклеили тело, вязали движение, люди волокли баркас. «Немного, еще немного, мы в протоке, мы под яром!» Настойчиво стучало у комбата в голове, и он, оскалясь, сорванно кричал, грудью налегая на скользкую тушу: «Суденушка, еще, 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 навались, навались, ребятушки, кто там живой, ко мне, кому говорю?» Они обогнули вынос Заречного острова, они сделали немыслимое. Заволокли баркас в протоку, по спокойной воде баркас и к берегу, в укрытие затащили бы. Но протока была поднята в воздух, разбрызгана, разлита, взрывы рвали ее дно и как бы на вдохе всасывала жидкую грязь и воду, подбрасывая вверх, во тьму, вместе с вертящимися каменьями, комьями земли, остатками кореньев, белой рыбы, в клочья разорванных людей». Продырявленный черный подол ночи вздымался, вздыхал вверх. Купол воды, отделившийся от дна, обнажал жуткую, бесстыдную наготу протоки, пятнисто-желтую с серыми лоскутьями донных отложений. Большинство барахтающихся в воде и наотмели людей с детства ведали, что на дне всякой российской реки живет водяной. Поскольку никто никогда в глаза его не видел, веками собирались, создавалось народным воображением чудище. Век от веку становилось все страшнее, причудливее. Множество глаз, лап, когтей, дыр, ушей, носов, и уж одно только то, что оно там, на дне, присутствует, всегда готово схватить тебя за ноги, увлечь в темную глыбь, обращало российского человека, особенно малого, в трепет и смятение. Надо было приспосабливаться, жить с рекою, с чудищем, в ней таящимся. Лучше всего делать вид, что ничего ты про страшный секрет природы не знаешь. Так не замечают жители азиатских кишлаков, поселившиеся возле дома, а то и в самом доме, в глинобитной стене, ядовитую змею. И она тоже никого не замечает, живет, плодится, ловит мышей. И если б оно, то деревенское привычное водяное чудище, объявилось сейчас со дна реки, как бы по-домашнему почувствовали себя бойцы. Но дно реки, душа ее, будто тело больной, умирающей матери, обнажено и беззащитно. И тварь со дна ползет, биясь хвостом, неслыханная, невиданная, души и глаз не имеющая. Душ не приняла ли, наконец, сама война, зрячий образ? Черная пустота, на мгновение озаряемая вспышками взрывов, и в ней извивающаяся на человека неумолимо наползающая тварь. Там под водой бездна, она поглотит душ и поглотила все вещи, даже самую реку. С ее поднятой, унесенной куда-то водой, и берега обратила в прах, и смело в бесприютные пространства, веса не имеющую человеческую душу, тоже обнажившуюся, унесло ее горелым листом в холодом дымящую дыру, из которой все явственней, все дальше выползает грязная тварь, состоящая из желтой жижи, покрытая красной пеной. Да-да, конечно, это вот и есть лик войны, бездушная сущность ее.
Вы слушали третью, заключительную часть передачи памяти Виктора Петровича Астафьева. 1 мая ему бы исполнилось 90 лет. В передаче прозвучали воспоминания о встречах с Астафьевым журналиста Дмитрия Геннадьевича Шеварова. Отрывок из архивной записи, где Астафьев читает свою повесть «Последний поклон». Запись предоставлена Красноярским радио. И фрагмент последнего романа писателя «Прокляты и убиты». Запись предоставлена радиостанцией «Град Петров». Читал протоиерей Константин Смирнов.